Всем привет, здравствуйте! Вы на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгаур, и я рада приветствовать всех, кто присоединился к программе «Обсудим». Пожалуйста, поставьте лайк этой программе, поделитесь ею, чтобы как можно больше людей увидели, что у нас запланировано сегодня не один, а целых два гостя. Вот, поговорим и про экономику, и про дела международные. Ждем здесь в течение нескольких минут появится Игорь Липсиц. Благо, что здесь новостей-то изрядно подобрали как раз для Игоря Владимировича. Вот, кстати, и он, Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер, Татьяна.
Вот вы знаете, собиралась с вами начать с темы того, как Данон легким движением руки превращается в лигу молока. Наша...
Логику.
Да,
Логику молока.
было бы хорошо, если бы в бочку, потому что все мы знаем, что кладут в бочку в размере одной ложки. Но нет, нет, это будет лига молока, и как прекрасно пошутила наш режиссер.
Нет, нет, Татьяна. Логика молока.
Логика. Хорошо.
Логика.
Логика
Это
молока.
даже не лига, а логика
Логика
молока.
молока.
О, да.
Я не знаю, ну что вообще, что это за нейминг такой? Почему? Я вот это прочитала как Лига молока, я думаю, вот Лига безопасного интернета, Лига молока, Соня предложила, она Логика молока. Я сейчас даже заголовок нам исправлю, а то я ее как-то Лига. Логика молока это даже лучше. Это сразу понятно, о чем речь, правда? Мы вот берем пакет с молоком, и сразу такое, а какая здесь может быть логика? Но, Игорь Владимирович, меня-то заинтересовало удивительное сообщение, которое только что появилось у наших коллег из агентства. Оказывается, Центробанк нашел нарушение при захвате государством частных активов. И это может быть первым проявлением недовольства элит переделом собственности в России. А пока что речь идет конкретно о компании Южуралзолото, и три источника, близких к Центробанку и Московской бирже, сообщили агентству Рейтер, что биржа официально пожаловалась в Центробанк на предполагаемое нарушение закона при изъятии контрольного пакета акций этой компании. Вообще отъем государством таких предприятий тема давняя, и мы, мне кажется, с вами не раз об этом говорили. Вот неужели же Центробанк попробует это остановить?
Ну, наверное, нет. Он попробует несколько скорректировать ситуацию. Значит, у Центробанка же, напоминаю, вам есть еще одна функция. Все забывают о том, что он не только регулятор банковского мира денежного обращения, он по российскому законодательству отвечает за фондовый рынок России. Точнее, за то, что там остался от этого фондового рынка. Ну и он пытается соблюдать некие правила. А там ведь получилась какая история с этими актами захвата. Там проблема в чем? Что бегут атаковать какого-то крупного владельца, а компания уже, что называется, стала публичной и распродала какие-то акции, ну, как бы на фондовом рынке, легальным маленьким акционерам, которые верили, что на российском фондовом рынке можно разбогатеть, можно купить акцию, потом она поднимется в цене, ты перепродашь с прибылью, и в этот момент ты, наконец, станешь богатым, веселым и счастливым. И таких наивных в России довольно много, поверьте. Так что вот люди купили эти акции, и получилось, что эти акции, вот что называется, миноритарных акционеров конфисковали бодро вместе с активами крупнейших владельцев, которые чем-то не понравились начальству. Ну вот, соответственно, это как бы нарушение закона. И все время, вот уже, по-моему, второй год идет спор о том, надо ли там соблюдать права миноритарных акционеров. То периодически их пытается как-то соблюсти, что-то вернуть, то опять все об этом забывают. Ну и получилось, что ЦБ как бы оказался, ну как вам сказать, вроде контрольной организации, на которую наплевали органы прокуратуры. Ну, любой чиновник, он не любит, когда на него плюют, потому что тогда его позиция в системе власти портится, и он начинает тогда выступать. Поэтому это как бы защита собственной позиции Центробанка, чтобы никто не забывал, что он великий регулятор фондового рынка России.
Окей, то есть здесь на самом деле не столько попытка защитить вот компании и миноритариев, сколько попытка отстоять свои права и свои позиции. Ну, собственно, речь скорее о статус-кво Центробанка.
Конечно, потому что если ты теряешь статус-кво, ты дальше теряешь должность, а когда ты теряешь должность, ты очень быстро оказываешься на нарах. В России же дорожка очень простая, прямая, поэтому всегда надо защищать свою позицию в органах власти, чтобы не оказаться потом на нарах.
Ну, тем более, что Центробанк вообще такой прям большой внутренний враг. Конечно, не такой, как там все эти уехавшие либерахи проклятые, но если говорить про системного врага, то, мне кажется, вот внутри пропаганды ЦБ там буквально каждый второй поливает.
Конечно. Более того, поливает так, что можно уже писать обвинительное заключение для суда, даже не сильно напрягаясь. Просто берешь статьи, которые об этом были опубликованы, выбираешь нужные фразы, получается готово прекрасное обвинение. Никаких проблем. Читая, прям наслаждаюсь.
Я хотела бы, знаете, как-нибудь сделать такой эфир. Игорь Липсец читает с комментариями. Знаете, бывают такие вот специальные
Да.
издания разных
Да.
классических. Я вот очень люблю, знаете, комментарии Лотмана к Евгению Онегину. Вот. Евгений Онегин прекрасный, а у Лотмана уж такие комментарии, что просто любо-дорого. Вот нам надо с вами такую же придумать штуку, что будем читать и слушать ваши комментарии. Ну, а все-таки по поводу этой несчастной логики молока. Вообще, судьба компании Данон очень крупной, прямо скажем. Она, можно ли сказать, что модельная для такого бизнеса в России?
Ну, если смотреть на то, кто стал владельцем, то, наверное, можно. Можно говорить о том, что идет передел активов, которые когда-то были сначала иностранными, потом оказались под контролем федеральной власти. Теперь это уходит как бы неким кланам, неким семьям из определенных регионов страны, сами понимаете, каких. И это как бы означает, что меняется структура власти. Значит, собственно, началась это с Чеченской войны, если строго говорить, но меняется структура. И меняется ситуация, поэтому понятно, что не случайно люди получили эту компанию. То, что это будет происходить, как ни странно, я предсказывал давно, потому что я сказал, что в России сейчас будет идти очень большой процесс перехвата собственности в пищевой промышленности и в ритейле. Ну, потому что там живые деньги ходят, там вся остальная промышленность и экономика может рухнуть, а что называется, пищевые продукты и торговля ими, они всегда будут как-то, хоть как-то жить, и вокруг них будут бегать люди, в том числе с наличными деньгами, поэтому за это есть смысл биться. Поэтому понятно, что за пищевку российскую идет хватка, перехват, значит, за ритейл тоже идет там схватка, там тоже идут перехваты собственности. Ну, понятно, что пирог стал меньше. Источников генерации денег стало меньше. Поэтому всюду, где хоть какие-то живые деньги ходят, надо, чтобы там были правильные люди на контроле за этими деньгами.
Еще одна новость, которая меня, не могу сказать, что обнадежила, а скорее заставила несколько насторожиться. Дело в том, что вице-премьер Александр Новак решил выступить, как это часто бывает у власти, как бы успокоительно и буквально говорит: российские НПЗ смогли увеличить выпуск топлива. Глобальных проблем нет, возникающие логистические вопросы решаются в обычном режиме. Я, может быть, плохо думаю про российскую власть или, может быть, слишком долго прожила в России. Но когда я слышу от вице-премьеров такие заявления, мне кажется, что дело обстоит ровно наоборот.
Ну, конечно, потому что все российские чиновники врут, как дышат. И в этом нет ничего удивительного. Это их нормальная ситуация, что начиная с президента, который врет, как дышат, так и все его сотрудники. Если ты не умеешь врать, как дышать, тебе нечего делать в российских кабинетах власти. Но это просто, ну, пререквизит необходимый. Без этого тебя на работу брать нельзя. То есть надо проверять тебя не квалификационный, а то, насколько ты с правильным, важным, дружелюбным лицом умеешь врать. Поэтому что тут удивительного, да? Вы еще обратите внимание, что этот вице-премьер предложил чудесное решение проблемы. Заметили, нет? Про присадочку не заметили? Ну, давайте, девушки, я объясню, что такое присадочка. Значит, он сказал, что я вас не слышу. Татьяна, у вас выключен микрофон.
Да, я знаю, что присадка – это такая штука, которую льют в топливо, чтобы,
Умница, умница.
да,
Значит,
чтобы
только
не
вот так
замерзало.
присадкой бывает. Не, это вы не про то.
А, хорошо,
Это вы
ладно.
хорошая женщина, вы добрая женщина, вы верите в лучшее, а надо верить в худшее, потому что вы живете в худшем мире. Поэтому они предлагают восстановить право на внесение присадки ММА. А это не про то, чтобы не замерзало, а это про то, чтобы взять паршивое топливо и сделать хорошим. Ну, я не понимаю, но, может быть, вы знаете, бывает бензин 80-й.
Да.
Вот если взять цистерну 80-го бензина и туда бросить определенное количество этой самой присадочки, то пока вы будете ехать до бензоколонки, все это взболтается, растворится, превратится, и вы...
92-й.
95-й, Татьяна, вы пессимист. Надо верить в лучшее. Но как у вас оптимизма не хватает? 95-й. И вы получаете деньги, как за 95-й. И формально по октановому числу, по работе двигателя, это 95-й. Правда, двигатель ваш проживет при этом не очень долго, потому что присадочка его здорово быстро изгонит. А вот вторая тема, о которой надо же сказать, что эта присадочка была в России, а потом, знаете, Россия шла по пути цивилизации. С Россией иногда такое случается. И она за присадочку запретила. Почему запретила? Даже не потому, что она двигатели портит, не об этом речь. А дело в том, что когда эта присадочка проходит через двигатель, она выбрасывается выхлопной трубой. Но она, видите, в этот момент не уничтожается, а образует аэрозоль в воздухе. Знаете такое слово? Аэрозоль. Этот аэрозоль висит над землей на уровне 60 примерно сантиметров. Это как раз на тот уровень, на котором ходят дети, дышат дети. И этот самый аэрозоль проникает в органы дыхания детей и делает детей больными. А он чрезвычайно такой опасный агрегат и порождает массу негативных вещей. Поэтому он был запрещен. В какой-то момент Россия решила, что дети все-таки тоже нужны. Дети важны, здоровье детей важно. А теперь решила, что в случае войны никакие дети, никакое здоровье детей не нужны, не важны, не интересны. Разрешим присадочку ММА. Я понятно объясняю?
Очень-очень. Там немножко идет в конфликт, что как бы и дети нужны. Мы смотрим, что, прям скажем, репродуктивное насилие – это часть госпрограммы. Но деньги больше нужны, чем дети, видимо. Все-таки вот выбирая между деньгами и
Конечно,
детьми,
конечно.
деньги нужны прямо сейчас. Дети, они еще когда появятся, непонятно. Вот. А деньги нужны прямо сейчас и здесь. Да, про присадку очень интересно. Вот, и, да, я, видите, как хорошо ты думаешь, что, оказывается, я всю жизнь думала, что ее надо зимой в дизель добавлять, чтобы не замерзало топливо. Вот, а оно, оказывается, ну, прости мне вот эту вот безграмотность в области
Ничего,
автомобильного
жизнь научит.
топлива. Надеюсь, что нет. Хотелось бы научиться чему-то другому, если честно.
Но...
Но да, я боюсь, что выбирать нам не приходится. Про регионы хотела поговорить, опять же. Вот переводим с чиновничьего на честный. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился списать долги более чем на 6,5 миллиардов рублей трем регионам – Адыгее, Архангельской области и Ульяновской области. Это субъекты, которые вошли в список из 28 регионов, которым федеральные власти планируют простить задолженность. При этом, как бы, власти говорят, что это классные новости, и все это для развития регионов. А я-то думаю, что на самом деле за этим списанием долгов стоит очень тяжелое финансовое положение регионов. Или я неверно понимаю?
Верно, все правильно. Значит, ситуация такая, что региональный бюджет начинает очень сильно гореть синим пламенем сейчас в России. Денег у них нету. Но откуда деньги? Потому что посмотрите, значит, что формирует региональный бюджет? Налог на прибыль, часть налога поступает к ним. И, значит, всякого рода НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц. Значит, что касается прибыли, то с ней паршиво в России. Прибыль российского бизнеса резко упала по сравнению с прошлым годом. Поэтому при повышении ставки даже стало меньше поступать налога, даже в федеральный бюджет и в региональный пошло меньше денег. Что касается НДФЛ, то в некоторых регионах он вырос, потому что там военный завод, туда люди ушли. А из других регионов люди уехали или ушли воевать. А как вы понимаете, с мобилизованного, с контрактника НДФЛ вам не начисляют. Поэтому Москва отправила людей воевать из твоего региона, и ты же к этому еще и руку приложил, ты же доплату федеральную установил. А потом человек ушел, и, соответственно, от него ты никаких поступлений в региональный бюджет не получаешь. Ты решаешь федеральную задачу, но гробишь свой региональный бюджет. И российские региональные бюджеты в большой беде. Значит, как беду покрыть? Значит, есть два способа. Первый называется трансферты. Это когда федеральный бюджет просто переводит деньги региональным, чтобы тот не грохнулся и не разорился. Да? Но это такая трудная история. Поэтому, значит, они стараются как бы воспитывать региональных чиновников. Говорят, мы вам дадим бюджетный кредит. Внутри государства один уровень власти другому дает кредит. Не пугайтесь, это государство российское. Поэтому федеральный бюджет дает, значит, Архангельской области кредит. Государство одно, но кредиты разные. Значит, говорит, вот, ребята, вы должны на них жить, а потом нам вернуть. Вернуть должны. А ежели не вернете, то мы будем думать. А ежели, значит, мы подумаем, то мы, может, вам спишем. Но мы их спишем при каком условии? Если вы вот эти деньги, которые мы вам простим, не потратили, не исчезли эти деньги, а вы их во что-нибудь инвестируете. А во что регионы инвестируют? А регионы инвестируют обычно в ЖКХ. Поэтому что получилось? Регионы ждали, что у них накопятся огромные долги по этим кредитам. Им начнут списывать. Вот видите, уже трем списали. И тогда они срочно, чтобы эти деньги действительно с них списали, начнут делать что-то с ЖКХ. То есть практически у нас с вами что? Октябрь месяц, да? Значит, до октября месяца российские регионы ничего не делали для ремонта сетей ЖКХ. Они ждали, когда им спишут бюджетный кредит. Я понятно объясняю, это хитрая механика российской жизни. То есть Россия
Я
пришла к
сейчас,
зиме с
простите, Игорь
неотремонтированным
Владимирович,
ЖКХ.
так, я не очень понимаю, в чем логика этого молока, простите. А почему, если дали деньги, почему их нельзя сразу потратить на ремонт ЖКХ?
Значит, дать деньги дали, значит, деньги пошли куда? Деньги пошли на выплаты контрактникам и на пособие беременным школьницам.
Но ведь есть, что называется, целевое расходование. Ведь можно
Это вам
давать.
так кажется, а на самом деле бюджет находится в управлении администрации, а у администрации есть свой KPI, знаете такой, да, коэффициенты полезного действия, грубо говоря. Вот как оценивать сегодня российского чиновника? Потому сколько он контрактников отправил на войну и сколько выплатил, значит, беременным школьницам за то, что они в 16 лет забеременели. Ну вот такая реальная жизнь. Вот за это губернатора поощряет. А за все остальное целевое не поощряет. Поэтому губернатор все, что может, вот у всех забирает и тратит на контрактников и беременных школьниц. Я прошу прощения, я говорю страшные слова, но это реалии российской жизни, они таковы, как и есть. Так что в этом смысле я не поощряю беременных школьниц, это поощряет правительство России. У них состязание идет, у кого больше денег выплачено беременным школьницам. Поэтому губернатор эти деньги потратили, денег нету, поступления падают, и они ничего не делают. Они даже ЖКХ к осени не ремонтировали, они ждали, когда у них накопятся долги такие, чтобы государство им это простило, и тогда они, может быть, что-то потратят на ЖКХ. Поэтому, скорее всего, насколько я понимаю, в этом году Россия подошла к зиме с плохо подготовленным ЖКХ. Хуже даже, чем в прошлом году. Поэтому россиянам сейчас надо молиться, чтобы зима была мягкая-мягкая, как в Сочах. А если она будет суровая, как положено в Архангельске, то будет плохо.
А до какого момента может длиться вся эта игра с, извините, кредитами и списанием долгов? Там раз списали, два списали. Они же не могут просто взять и напечатать еще денег, чтобы выдать еще один кредит Архангельской области.
Напечатают, какие проблемы? Для
Ну,
этого есть центральный
деньги же
банк, который печатает деньги.
подкрепляются чем-то. Мне
Ой,
на уроках
Татьяна,
экономики
у вас
рассказывали.
такая красивая модель жизни. Это ж вам про экономику рассказывали, не про Российскую Федерацию. А в Российской Федерации деньги создаются из воздуха и превращаются в воздух. И делать это очень просто. Давайте вы мне про товары рассказываете. Давайте расскажу, как в России создаются деньги. Хотите, расскажу страшную тайну, как в России создаются деньги. Очень просто. В дефицит бюджета, знаете такое слово? Знаете. Значит, что нужно, чтобы покрыть дефицит? Продать облигации федерального займа и одолжить деньги. Кому продаются облигации? Коммерческим банкам. Они покупают, ну, под 14-15, иногда больше процентов годовых. Но денег у них нету, чтобы это покупать. Тогда что делает центральный банк? Он говорит банкам, вот вы купите облигации, потом у меня заложите облигации, а я вам дам деньги, которые вы должны были бы потратить Минфину, и деньги к вам вернутся. А вы мне потом, конечно, никаких претензий по возврату облигаций не получите и не дадите. Эти облигации останутся у меня. И вот в этот момент, когда Центробанк дает кредиты коммерческим банкам, чтобы они купили облигации, в российской экономике возникают деньги. У людей нет понимания, что деньги возникают не тогда, когда их печатает Гознак, а когда любой российский банк дает кредит. И он может давать кредит под строительство завода, да, тогда, ну, как бы, вот есть то самое товарное наполнение, которое вы упоминаете, да, или там кредит под квартиру. Квартиру построили, есть материальный эквивалент денег. А когда я покупаю облигации федерального займа, то под этим нет ничего материального. Это пустые деньги, которые наполняют российскую экономику. И вот это картинцам. И это игра, которая играется постоянно.
Но, видимо, это не самая эффективная игра, потому что мы видим, что налоги растут, причем по всем параметрам и в разных сферах жизни, и отдельно там бизнес тут пожаловался на экологические сборы, которые буквально их там разоряют, и прочее, прочее. То есть как будто бы схема с займами уже не очень хорошо работает. Давайте-ка мы все-таки отъем денег произведем с помощью налогов.
Тоже объяснение простое. Значит, когда ты берешь долг, у тебя что возникает? Долг у тебя возникает.
Долг,
О, вот
очевидно,
видите, о,
обязательства.
вот, вот видите, какая вы правильная, понимающая женщина. Значит, когда государство берет долг, у него возникает государственный долг. А я же вам только что объяснил, что владельцем этого долга являются российские банки. Поэтому сказать, милый дорогой, я тебе возвращать деньги не буду, ты не можешь. У тебя тогда обанкротятся российские банки. А это, как вы понимаете, чревато. Поэтому государственный долг надо обслуживать. Поэтому что в России сейчас происходит? Растет государственный долг. Он уже большой. И по нему платежи большие. Это серьезные деньги. Мы сегодня тратим на обслуживание государственного долга, на выплаты процентов по нему, больше, чем на всю медицину российскую, чтобы вы просто понимали. И больше, чем на все российское образование. Поэтому очень сильно одалживать будет очень большие расходы по государственному долгу. Поэтому они пытаются в какой-то момент увеличить долг, в какой-то срубить больше денег с помощью повышения налогов, и все еще пытаются как-то выкрутиться. То одолжить у одного соседа, то на бутылочку взять у соседки другой. Вот это красивая модель, вот так и живет российское государство.
Да, с этим понятно, но тут я вот прямо вижу, как выходит какой-то человек и говорит: государственный долг? А вы видели, какой государственный долг у США? А? И ничего.
Танечка, я вам отвечу. И так, что вам перестанет быть весело. Хотите?
Я
Значит,
хочу только, можно, чтобы, ну.
да, отвечу очень просто. Отношение на расходов по государственному долгу, насколько я понимаю, и государственного долга к ВВП США, что-то сейчас, по-моему, 6,5%. Вот этот гигантский государственный долг США. Но там, знаете, ВВП большой. Слегка, случайно, да? А между прочим, стоимость долга, она маленькая, 4% годовых. А в России отношение-то 5,8%. Почти как в США. ВВП-то крохотный по отношению к Америке, да? И стоимость-то не 4%, а 14-15%. Так что Россия закредитована с точки зрения госдолга уже почти как США. Объемы другие, да? И экономика, кстати, другая. Экономика США и российская несопоставима. Почему? Когда в США не хватает денег, они машут своими трежерис, облигациями, избегается народ и покупается всего мира. А российские облигации никто покупать не хочет. И даже никто не дает эти облигации покупать. Была попытка Минфина Российской Федерации зайти в дружеский Китай и сказать: ребята, ну купите наши облигации. Пусть китайский народ и китайский бизнес даст нам деньги в долг. А мы им хороший процент платим, 14% хорошо. Что сказали китайские регуляторы финансовые? Шли бы вы, ребята, лесом своим сибирским, а к нам не заходите. Не разрешаем вам продавать облигации. Поэтому Россия может одолжить только у собственного народа, у собственных банков и у собственных компаний. Больше никто в долг не дает. Не любит никто России. Вот какая беда.
А насколько реальное положение дел оценивают в власти серьезно или нет? Поясню вопрос. Просто мы, когда обсуждаем с нашими гостями на канале положение дел на фронте или какие-то политические решения, есть полное ощущение, что там, у Владимира Путина есть какая-то альтернативная реальность, в которой он живет. У него там карты все время прирастают какими-то территориями, какие-то фантастические успехи, и все молодцы. А то же самое касается политики, где там все за него голосуют и очень сильно его любят. Когда мы говорим об экономическом положении в стране, можем ли мы тоже сказать, что есть какая-то параллельная, отдельная реальность, в которой существует власть, и вот люди, которые реально живут в Российской Федерации и на себе каждый день чувствуют последствия этих невероятных решений, касающихся и налогов, и проблем с топливом, и много с чем еще.
Конечно, так оно и есть. Когда возникает диктаторский режим, то диктатор и его ближайшее окружение создают себе превратное представление о том, в каком мире и какой страной они управляют. Наверное, самый лучший пример, не знаю, слышали вы когда-нибудь историю про диктатора Салазара?
Да, про него прекрасно писал Александр Баунов.
А вы знаете про его газету?
Да, ее печатали ему специально, чтобы бедняга не узнал, что было на самом
В одном
деле.
экземпляре, да, вот
Да.
это та самая история. Значит, на самом деле это вовсе не шутка, это не только свойство Салазара. Ровно так жило все руководство Советского Союза. Я это проверял лично. Понимаете, вот там вам кто-то что может сказать, а я проверял это лично. В 90-м году я написал записку о том, как спасать Советский Союз от полной экономической катастрофы. Мне было такое задание дано, я такую записку вместе с коллегой написал. Мы направили ее в Политбюро ЦК КПСС. Помните, что такие слова? Политбюро ЦК КПСС. Вот вы там, а я им записку
Я
написал,
в
как спасать СССР.
85-м году родилась.
Ну вот, видите, а я, значит, в 90-м году написал записку в Политбюро ЦК КПСС, как спасать СССР. И я знаю реакцию. Один из членов Политбюро позвонил человеку, через который я посылал это, значит, академик, и сказал, слушай, я всю ночь не спал, прочитав эту страшную записку, что действительно все так ужасно. Ему сказали, да, так ужасно. Понимаете? И что будем делать? А ничего не будем делать. У него был хороший мир. У него была машина, ЗИЛ-114, если вы помните, членовоз. У него была кремлевская столовая, у него была кремлевская поликлиника, у него были все возможные льготы, вокруг него бегали топтуны с лакеми, как помните, у Галича. Ему было хорошо. В его мире все было хорошо. А все, что за пределы мира, его не волновало. Точно так же это все не волнует абсолютно Путина. В его мире российская экономика расцветает, она мощная и ничто ей не угрожает. Вот и все.
Но можем ли мы сказать, что условно Эльвира Набиуллина или, может быть, глава Министерства финансов, они все-таки выступают некими медиаторами, которые пытаются все-таки соединить реальность и вот этот воображаемый экономический мир Владимира Путина?
Это бесполезно. Я вам только что объяснял, что я вот работал медиатором для руководства Советского Союза. Результат нулевой. Никто не придет Путину объяснять, что он развалил экономику войной. Ну нет сумасшедших. Ну как вам объяснить, Татьяна? Когда человек достигает такого уровня, как Набиуллина или Решетников, или Силуанов, он очень хорошо научается выживать в кабинетном мире. Поэтому я говорю, что надо понимать Россию через, не только через макроэкономику, что делают некоторые мои коллеги, но и через вторую науку, которую я тоже изучал на своей жизни, называется кабинетономика. Вот. Очень полезная наука, позволяющая понять поведение людей. Никто не придет Путину объяснять, что есть катастрофа. В лучшем случае мы скажем, вы знаете, Владимир Владимирович, вот что-то у нас тут не сложилось, темп роста у нас получился 1%. Вот это он может понять. А то, что у него экономика разваливается, его это не волнует вообще никаким образом.
Ну, то есть давайте тогда с точки зрения кабинетономики
Да.
историю конкретную разберем. Вот
Давайте.
было
Отлично.
распоряжение, поручение, по-моему, это было, поручение президента не трогать налоги, по-моему, что-то типа до 2030 года. Прям конкретное поручение. Там были ответственные люди за исполнение поручения. Мишустин и Володин. Две фамилии. Прям в бумажке написано. Проходит полгода, и повышают налог. И ничего нигде ни у кого не щелкает. Они ж только что сами дали поручение, и они ответственны за его исполнение. Как в кабинетономике это устроено?
Очень просто, абсолютно элегантно. Это устроено по принципу, который писал когда-то Аркадий Гайдар. Нам бы день простоять, до ночи продержаться. Вот и все очень просто. Что нужно соврать сегодня, мы соврем сегодня. А завтра мы будем врать другое, завтра будет другой день.
Окей, ну буквально Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра.
Абсолютно.
Хорошо. Хотела еще, знаете, успеть коротко с вами как раз про ритейл поговорить, коль скоро мы затронули это как самое такое денежное в том смысле, что там можно быстро получить деньги. Подорожает одежда, говорят, но правда не вся. Хотят повысить цены на иностранную одежду, чтобы все носили отечественную. Прекрасная мера, наверняка будет очень-очень эффективной. Так и вижу, как все чиновники и их супруги переоблачаются в фабрику «Большевичка».
Ну, как вам сказать, никакого значения для поддержания легкой промышленности России это не имеет. Легкая промышленность России тоже помирает. Последние дни мы получаем много сообщений о том, что закрывается один за другим. Либо производители одежды, либо производители обуви, они уходят в основном в Азию. Значит, для меня, знаете, был очень показательный казус. Я же как преподаватель бизнес-школы всегда разбирался со студентами кейсы, знаете, такое понятие. И у меня был такой любимый кейс Gloria Jeans. Я всегда говорил, вот, ребята, в России можно создать классный бизнес. Смотрите на Gloria Jeans, на Мельникова с нуля создали шикарную компанию. Я ужасно гордился, даже записал целый цикл лекций о видео, значит, о Глория Джинс на Ютубе можете посмотреть. Я гордился чрезвычайно. Ну и чего, в конце концов, Глория Джинс говорит: ребята, все хана. Шить в России невозможно, безнадежно и бессмысленно. Мы уходим производить в Азию, но не в Российскую Азию, как вы понимаете, за Урал, а мы уходим производить в Центральную Азию, значит, в Китай, во Вьетнам. А в России остаются только магазины. Вот в магазинах мы будем продавать пошитое совсем не в России. Там дешевле, там быстрее, там лучше. И, кстати, там можно купить комплектующие для одежды. Знаете, из мешковины нельзя пошить хорошую одежду. Чтобы вы, красотки, одели красивую одежду, должна быть хорошая ткань, подкладочка и много чего другого, без чего это.
Фурнитура, да.
А в России все это завести, во-первых, сложно, дорого и не всегда получается. А в Китае все есть. Поэтому мне все легче пошить там, и никакие вот эти налоги не изменят эту ситуацию. Поэтому эти налоги не для того, чтобы спасти российскую легкую промышленность и переодеть жен чиновников, большевичку, да, или Красную Зарю, там я уж не знаю какую, да. У нас названия же были какие? Вот российский брендинг, самый страшный, какой может быть. Помню, я встретил предприятие «Красная волочильщица». Да, про текстильной промышленности. Так что это все только для того, чтобы собрать больше налогов в бюджет, но вовсе не для того, чтобы поддержать легкую промышленность и переодеть население России в красивую отечественную одежду. Этого не будет никогда.
Такая вот логика молока. Простите, мне так нравится это название. Я буду совать его сегодня, я думаю, буквально везде. Спасибо вам огромное. Это Игорь Липсец, доктор экономических наук, был с нами в программе «Обсудим» в первой ее части. Игорь Владимирович, счастливо вас видеть. Спасибо отдельно за пояснение про присадки. Жизнь моя теперь разделилась буквально на до и после благодаря вам. Вот, и жду наших следующих встреч. Спасибо огромное.
Все добро. Женечка, добрый день.
И вот так вот сейчас Игорь Липсец буквально передает слово и рассказывает, кто же дальше у нас будет в эфире. Евгений Альбац, главный редактор New Times. Спасибо, еще раз говорим Игорю Липсицу. И рада видеть здесь Евгению Альбац. Жень, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Спасибо за приглашение.
Ну, вот Игорь Липсиц нас так настроил уже на то, что все сложно. Аккуратно я скажу, все сложно, но с вами я бы хотела начать с, наверное, главной международной, пока не новости, но события, которые длится. Это переговоры, которые идут уже несколько дней в Египте. Хамас, Израиль, посредники, и сегодня присоединяются и американская сторона, и Катар, и турецкий представитель. То есть состав участников очень впечатляющий. По вашим оценкам, можем ли мы ждать реального какого-то результата?
Мне кажется, что мы ближе, чем когда-либо раньше были к окончанию этой страшной войны. Действительно, вот я читаю специалистов по Ближнему Востоку, они очень высоко оценивают этот 21-пунктный, значит, план Трампа. И то, что столько, как вы уже сказали, разных сторон принимает участие в этом обсуждении. Правда. Там уже возник вопрос, уже Хамас заявил, что они не собираются отдавать оружие, а они должны будут сдать оружие, иначе просто невозможно. Но во всяком случае, знаете, для меня принципиально то, чтобы сначала отдали тех 20, которые еще живы, и тех 20, которые уже не живы, но они должны быть похоронены в своей земле.
Ну, это, да, это пункт, который на эмоциональном уровне лично у меня, конечно, он номер один, и он кажется главным и самым главным. Но, опять же, вопрос, очень страшно, что что-то сорвется. И как будто бы ты ищешь какие-то сигналы, какую-то опору в том, что, ну, Кушнер же, наверное, не стал бы просто так лететь, а катарский представитель не стал бы просто так лететь. Хамас же не хочет остаться без своих главных спонсоров. Но я не знаю, насколько это wishful thinking, да, мы выдаем
Таня,
желаемое за действительное.
Таня, вы замерзли вдруг.
В Берлине прохладно бывает. А, да, на каком моменте я прервалась? Просто
На том, что вы говорили, перечисляли фамилии тех, кто
Да.
Кушнера, который
Да.
является зятем Трампа, да.
Да, и что...
Сегодня Витков должен вроде бы тоже присоединиться. Я уже думала, что Витков попал в опалу после такой крайней неудачи с Аляской. Но вот он вроде сегодня должен тоже присоединиться к переговорам.
Ну, собственно, и очень, очень страшно, что все сорвется, и как будто бы вот именно состав переговорщиков, он дает какую-то надежду, но очень страшно, что все это окажется, wishful thinking, когда мы выдаем желаемое за действительное.
Знаете, еще неделю назад, когда премьер-министр Израиля Нетаньяху выступал в Организации Объединенных Наций, казалось, что это война без конца и края. А потом, буквально через 2 или 3 дня, в понедельник, в прошлый понедельник, он по-моему, в прошлый понедельник, встретился с президентом Дональдом Трампом, и Трамп уговорил его на эти переговоры. Буквально за несколько дней до этого Биби говорил, что никаких переговоров уже быть не может. Поэтому это уже хороший шаг. Для Трампа принципиально важно после провала саммита на Аляске, для него принципиально важно получить этот мир. Потому что, ну, мордой об стол, что называется, да? Так вот, и мне кажется, что это очень сильный мотиватор, и поэтому Трамп будет продавливать, мне кажется, эту историю. Во всяком случае, как минимум одна сторона, сторона премьер-министра Нетаньяху, во всяком случае, явно готова идти на уступки. Да, в правительстве Нетаньяху есть крайне правые радикалы, такие как Смотрич, которые готовы воевать до последнего палестинца. Но я боюсь, что есть уже понимание, что таким образом можно дойти до последнего израильтянина, не дай бог. Так вот, мне кажется, что вот сейчас есть такой шанс.
Хотела с вами еще поговорить про, как немножко пафосно, наверное, звучит уроки 7 октября, но, честно скажу, спустя 2 года после этого страшного теракта, мне очень горько видеть, в Европе в первую очередь, потому что я нахожусь в Европе, и мне это лучше видно, наверное, вы лучше скажете и больше знаете про США, то, что происходит и в первую очередь в годовщину этого теракта, когда людям хватает, я не знаю, наглости, выходить на пропалестинские и антиизраильские демонстрации, и когда они, по сути, встают на сторону террористов.
Знаете, Таня, вот специалисты говорят, что такой вот резкий бытовой антисемитизм в Советском Союзе начался после окончания Второй мировой войны. Потому что люди, хотя казалось бы, это был кошмар. Значит, 6 миллионов евреев убиты, евреи соседней Белоруссии, евреи в Украине и так далее. И специалисты говорят о том, что люди как бы, понимаете, как бы стало возможно, это стало приемлемо после Второй мировой войны. Вот эта вся риторика, которая разливалась по Европе, которая шла из Германии, из Италии, там, из каких-то других стран, вот она как бы сказала, да можно, что там с этим, можно их называть всякими неприятными словами, можно их, если надо, то немножко и побить и так далее. Понимаете, это очень вот, почему я такой сторонник политической корректности? Потому что смысл политической корректности заключается в том, что есть, что устанавливаются некие табу. Вот это даже если ты ненавидишь каждого еврея, потому что каждый еврей представляет себя врагом, то до самого последнего времени в Европе это просто считалось дурным тоном. Антисемитские заявления позволяли себе делать крайние правые, те, которые, значит, со свастиками маршировали. Но, с одной стороны, большая инфляция, а слушайте, только в Германию приехало больше миллиона беженцев из Ирана, из Ирака, да, из Сирии, ну, не из Ирана, из Ирака и Сирии прежде всего. И они, так сказать, они, для них прежде всего важно то, что происходит в Газе. Они видят только убитых палестинцев. О том, и, к сожалению, произошло следующее, что левые, они подхватили, они вдруг поняли, что можно получить голоса, ведь много же среди, и в той же Великобритании, и в Германии, и в других странах, может быть, много живет мусульман, и в Нидерландах. И левые вдруг поняли, что можно собрать на этом голоса. И это, конечно, поразительный совершенно эффект, и, но результат прямо противоположный, к власти идут правые. Но, тем не менее, вот это то, что было, было и в Соединенных Штатах Америки, когда у демократов во главе угла было то, что называется identity politics, когда они прежде всего ориентировались на меньшинства, которые за них будут голосовать и вот, позволят взять этого медианного избирателя. Пока, ну, очень важно, мне кажется, что вот канцлер Германии Мерц вчера выступил и сказал о том, что как ему стыдно за то, что в Германии поднялся антисемитизм. Очень важно, что на Бранденбургских воротах был флаг Израиля, что было написано по-английски «вернуть заложников сейчас», «bring them now». Это очень важные вещи. Потому что это позволяет вот опять включать это табу. Это твое личное дело, любить или не любить представителей тех или иных национальностей есть, или верований. Ну, если у тебя ограниченные мозговые способности, ну, что поделаешь? Ничего тут не поделаешь. Это твое право иметь свой взгляд. Но ты не смеешь это выпускать в публичное пространство. Вот мне кажется, это очень важно, то, что сделал Мерц. Очень важно, чтобы такие было важно, когда еврейских болельщиков избивали в Амстердаме, и, значит, таксисты передавали друг другу сообщения, где находятся евреи, и их избивали, как после, на следующий день вышел король, мне кажется, Нидерландов, да, король Нидерландов, и сделал заявление о том, что, что Нидерланды не могут себе этого позволить. У всех, у них, не только у Германии. У Нидерландов тоже есть своя история. Когда немцы захватили Голландию, то мэр Амстердама передал немцам список 150 тысяч самых богатых евреев Амстердама. А ведь гетто в Нидерландах было отменено, первым было отменено еще в середине 17 века, если мне память не изменяет. И там евреи могли заниматься бизнесами, очень успешно им занимались. Вот. А, понимаете, то есть и были во время Второй мировой войны те голландцы, которые просто сдавали евреев. Просто, ну, об этом сами голландцы сняли документальный фильм, я его видела, страшный фильм. Другими словами, что вот это очень важно, чтобы лидеры общественного мнения и лидеры стран публично говорили о том, что это стыд переносить действия правительства Израиля, как бы вы их ни оценивали, на весь 15-миллионный народ, 15-миллионный народ, который по-прежнему разбросан по всему миру. Это просто недопустимая совершенно вещь. Есть знаменитая фраза Зея Жбатсинского, великого еврейского писателя и мудреца, который сказал: «Дайте право каждому народу иметь своих подлецов». Не бывает народа, вот чтобы весь народ был плохим. Так просто не бывает. Это невозможно, это статистически невозможно. Даже две трети не бывает. Понимаете, поэтому и переносить на весь народ действия властей, с которыми вы не соглашаетесь, это ваше право не соглашаться. Это ваше право осуждать действия правительства Израиля. Но вы не имеете права всех, значит, казнить за это всех евреев. Вот что мне кажется. И, понимаете, очень важно было, что когда в самый святой день еврейского календаря, в Йом-Кипур, в Манчестере, в Великобритании. В Манчестере вторая после Лондона самая большая еврейская община Великобритании, когда были убиты, было нападение на синагогу, ортодоксальную синагогу в еврейском ортодоксальном районе, и были убиты два человека. Один был, судя по всему, был убит вот нападавшим, другой, по несчастью, был застрелен, судя по всему, полицейский, так пишет об этом газета Великобритании. Когда после этого премьер-министр Стармер вышел и сделал очень жесткое заявление. Вот это очень важная вещь. Но, конечно, знаете, вот я у себя на Фейсбуке написала вчера, что нельзя простить, нельзя забыть то, что произошло, это страшной резни 7 октября 2023 года. Не только потому, что 1200 человек было убито и 257 было угнано в туннеле, а еще потому, с каким невероятным варварством это было сделано. Когда насиловали и мужчин, и женщин, когда женщинам отрезали груди, когда мужчинам лопатой отрезали голову. Это все есть в интернете, можно увидеть, это заснято самими варварами, которые с их нагрудных камер. Когда сжигали заживо детей. Это опять, я не придумываю, это данные Института судебно-медицинской экспертизы Тель-Авива. Я говорила непосредственно с патологоанатомом, который идентифицировал мужчину и ребенка, которые были связаны вместе колючей проволокой и сожжены. И по останкам в их гортани было определено, что ребенок был еще жив, когда его жгли. То есть я ходила, знаете, вот я когда была в Израиле в декабре 2023 года, я ходила по разным людям, я спрашивала, я говорила с палестинцем, значит, на палестинской автономии, с палестинцем в Газе, и с специалистами по исламу, и с мулой, и с раввинами, и с самыми разными людьми, с левыми, правыми, серо-бармалиновыми. Я их всех спрашивала, почему такая жестокость, почему такая варварство? Я понимаю, что у палестинцев, наверное, есть основания ненавидеть евреев, израильтян, правильно будет сказать, израильтян. Окей, у них есть свое право ненавидеть соседей, но варварство, с которой было совершено вот это нападение и резня, которая была устроена, это, знаете, последний раз, вот, ну, помимо Холокоста, конечно, такое происходило, наверное, в XIX веке, когда шли погромы в Молдавии или когда шли погромы в Украине. Я уж не говорю о восстании Богдана Хмельницкого, когда там просто вырезали полностью общины. Короче, вот я всех спрашивала, и мне объясняли, вы поймите, это Ближний Восток. На Ближнем Востоке уважают только силу. Это вам там, европейцы, вы там чего-то такое, переговоры, еще чего-нибудь, толерантность. На Ближнем Востоке уважают силу. И когда насилуют, и на самом деле в этих войнах на Ближнем Востоке насилие и над мужчинами, сексуальное насилие и над мужчинами, и над женщинами, это обычная вещь. И это как бы месседж, что они насилуют не просто конкретного человека, они насилуют весь народ. Весь народ Израиля. Так что, понимаете, 7 октября, конечно, это потрясение, потому что мы привыкли говорить никогда больше, never again. И стало понятно, что, к сожалению, нельзя больше говорить never again. Понятно, что это будет повторяться. После того, как напали на синагогу в Великобритании, напали на евреев у кошерного магазина в Париже, напали, били в Нидерландах, убивали в Питтсбурге, в Соединенных Штатах Америки и в Колорадо во время мирного протеста пожилых женщин, которые требовали вернуть заложников домой. И человек, египтянин по рождению, бросил в них бутылку зажигательной смеси, и одна из них сгорела так, что не вышло. Я говорю о том, это, к сожалению, страшный вывод, если хотите, 7 октября. Есть вторая часть, которая очень тяжелая для израильтян, а именно то, что была абсолютная вера в то, что в Израиле самая сильная армия на Ближнем Востоке, Цахал, армия обороны Израиля, и фантастически успешная разведка, Моссад и так далее. Но, к сожалению, это оказалось не так. И, к сожалению, то, что произошло 7 октября 2023 года, можно было предотвратить, потому что был сделан одна из женщин, которая, по-моему, до сих пор служит в Цахале, она сделала аналитическое заключение о том, что они наблюдают, что в Газе 2000 боевиков постоянно тренируются, и что-то должно произойти. Были и другие признаки. Значит, действительно, разведка Израиля слушала переговоры террористов по мобильной связи, но они опутали Газу обычными телефонами, обычными проводами. И на самом деле все переговоры шли там. И когда эта женщина, офицер Цахала, послала свой анализ по инстанциям, в котором говорила, надо ждать нападения, надо ждать нападения, то это было отброшено в сторону, но что эта баба знает? Вот понимаете, вот эта вот патриархальность Израиля, вот это представление о том, что место женщины исключительно делать детей и, значит, варить обед и готовить шаббат, это стало одной из причин, почему это нападение стало возможно. Но мы до сих пор не видим подробного отчета, который правительство Израиля обещало дать подробный отчет и анализ, что произошло, какие подразделения прежде всего лопохнулись, почему так легко, почему пропустили, почему так легко пробили стену, как случилось, что не говоря уже о том, что Биби Нетаньяху, о чем писали израильские СМИ, позволил катарским деньгам литься, значит, золотым дождем в Газу для того, чтобы политика, разделяя властвуй между палестинской автономией и Хамасом, чтобы, так сказать, натравливать разных палестинцев друг на друга. В результате эти миллиарды долларов, которые перечислял Катар, были использованы не для того, чтобы наладить там, я не знаю, систему здравоохранения, не? А для того, чтобы построить эти туннели и построить залежи оружия и ракетные установки под больницами, под школами, под жилыми домами. Короче, тут очень много вопросов, которые есть у израильтян и есть у евреев по всему миру, и на которые надо будет ответить, а это возможно будет только после того, как закончится война, и когда гражданскому обществу Израиля удастся заставить правительство Израиля, будет это Биби Нетаньяху, или он уже будет сидеть, или будет кто-то другой, покажет время, но тем не менее сделать подробный анализ, чтобы все-таки было понятно, что произошло, как случилось, что в кибуце Бэере я была там, и я разговаривала с выжившими. 8 часов ждали помощи Цахала, а вокруг кибуце Бэере, это 4 километра от Газы, юг Израиля. Кибуц 46-го года, еще до образования Израиля. 5 военных баз было. 5 военных баз. Они 8 часов ждали, чтобы их спасли. Кфар-Азия, я тоже была в этом кибуце, это 1,5 километра от Газы. Там сутки ждали Цахала, а потом потребовалось 2 суток, чтобы выбить террористов из кибуца Кфараз. Короче, это страшный удар по израильтянам, очень тяжелый. Мы видим, что израильтяне, очень много из них стали уезжать из Израиля. Только что на Кипре открыли школу, еврейскую школу на 5 тысяч школьников. Это вам дает представление о том, сколько уезжает. И на все эти вопросы можно будет получить ответы только после того, как закончится эта страшная война.
Евгений Альбац, в программе «Обсудим». Хочу успеть еще про Трампа с вами коротко поговорить, но уже не в контексте его участия в этом переговорном процессе, а в контексте его отношений с Владимиром Путиным. Сергей Рябков, это замминистра иностранных дел, он, на мой взгляд, такой не знаю, так, извините, забавно сформулировал, что исчерпан импульс, мощный импульс анкориджа исчерпан. И это звучит немножко издевательски, потому что уже все забыли про этот анкоридж, когда он был, что он был. И я вот не очень вижу, а куда этот импульс вообще ушел? Кто видел хоть какие-то результаты, кроме того, что в первые 2 дня были заголовки, что да, вот Путину расстелили красную дорожку?
Я думаю, что один результат есть, что Дональд Трамп спустя 9 месяцев наконец понял, что Путин его заводил за нос, обманывал. И ждать чего-нибудь от Путина мне приходится. Во всяком случае, так говорят, что наконец Трамп понял, что Путин просто его сделал посмешищем на глазах всего мира. Это один результат. Ну, Таня, к сожалению, люди не всегда выбирают лучше. Люди очень часто выбирают самых говорливых, но все-таки у них есть возможность выбора. У нас дьявол сидит в Кремле уже 24 года, скоро будет 25 лет, и не собирается уходить.
Про убийство Анны Политковской, мне кажется, надо вспомнить, коль скоро.
Таня,
Да, слышите ли
что-то
вы
я вас
меня?
перестала слышать.
А вот теперь должны. Слышите ли вы меня сейчас? Надеюсь, что да.
Вот теперь слышу
Да.
опять.
Давайте, коль скоро про дьявола, нельзя не вспомнить про убийство Анны Политковской в его день рождения. И до сих пор не названы люди, которые заказали это убийство. И мне кажется, что одна из наших задач – это не дать забыть про убийство Анны Политковской. И не знаю, узнаю, там, будет ли озвучено когда-то, может быть, в каких-то папках, где-то на Лубянке все это расследовано и лежит. Вы как человек, который видел вот этот вот процесс открытия архивов, хотя бы частичного. Есть ли у вас надежда, что мы увидим эти папки?
Нет, мы не увидим этих папок, потому что если чекисты чему-нибудь научились, так это тому, что рано или поздно архивы открываются. Они, собственно, убедились это тогда, в 90-91 году. Поэтому мы не увидим эти архивы, но мы услышим от людей, которые будут бежать впереди паровоза и сдавать всех своих начальников, как это происходило. Я хорошо помню, как когда я приходила в комиссию по расследованию деятельности КГБ, значит, в главное здание Лубянки, серое, которое слева, напротив желтого здания. И ко мне подбегали, значит, разные майоры, полковники и так далее, и говорили: «Женечка, хотите, мы вам дадим материал на такого-то, хотите, мы даем на такого». Они были уверены, что мы их будем вешать на фонарях. И когда они узнали, что моя книжка лежала на столе у Ельцина, о КГБ, ну тут они точно решили, что практически их судьбу будет решать я. Это я к тому, что будет ровно то же самое. А были другие,
Был такой Смирнов, который 100 дол за 100 долларов продавал рукописные данные иностранного дела, международного дела ЦК КПСС, где было указано, где, как, какие резидентуры передавали кому деньги. Сама платила ему деньги, сама собирала эти материалы. Так что этим они будут сдавать, мы, конечно, узнаем, но надо помнить не только, что 19 лет назад Аню убили. Мне кажется, очень важно саму Аню надо помнить, потому что Анина работа в Чечне, Анина работа в лагерях беженцев, Анина работа на стороне обиженных и оскорбленных, вот эта адвокатская журналистика, которая существует именно в России со времен еще Короленко, понимаете? И Куприна, и других писателей, которые прежде всего выступали, Льва Толстого, которые выступали за обиженных и оскорбленных, вот это надо помнить, что Аня делала потрясающую работу. Потрясающую работу, она реально помогала людям, и она писала о тех, кому было страшнее всего. И она очень откровенно писала о том, насколько страшен и отвратителен Путин Владимир Владимирович. А это, я вам напомню, был еще только 2006 год, когда в него, еще в Путина, было влюблено три четверти Запада и весь российский бизнес. Так что Аню надо помнить.
Спасибо большое. Я думаю, что в том числе и в этих эфирах будут всегда вспоминать Анну Политковскую. Спасибо огромное. Это Евгений Альбац, главный редактор New Times. Обязательно читайте и поддерживайте New Times. Жень, ну и прощаемся, надеюсь, ненадолго.
Спасибо, Тань. Спасибо вам.
Спасибо большое. Ну а дорогим нашим зрителям программы обсудим. Хочу сказать огромное спасибо и за ваши лайки, и за ваши комментарии. Внимательно за всем следила, и за то, что подписаны на канал и всячески его поддерживаете. Добавлю несколько анонсов. Во-первых, через 8 минут жду вас у себя на канале, где мы встречаемся с Андреем Захаровым. Кроме того, завтра жду вас в брекфаст-шоу. Мы ведем с Максимом Поляковым утренний эфир, так что непременно включайте в 9 утра по Москве. Ну, а если вдруг по каким-то неизвестным мне причинам надоел вам этот дурацкий YouTube, и вы хотите нас только слушать, потому что видеть уже больше не можете, тогда устанавливайте себе приложение ТБС Радио. Ну вот, теперь, кажется, точно все. Лайки, подписки сказала. Встретимся через 8 минут и завтра утром. Всем пока.